Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня гость нашей программы – российский пилот гражданской авиации, герой Российской Федерации Дамир Касимович Юсупов. Многие помнят события, которые произошли в августе 2019 года, когда благодаря мужеству и героизму экипажа удалось посадить аварийный самолет в кукурузном поле. 233 человеческие жизни были спасены. Дамир Касимович – действующий пилот, и, конечно, его жизнь – это небо. Мне удалось связаться с Дамиром по телефону и вспомнить события, которые произошли ранним утром 15 августа 2019 года. Дамир Касимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о своем детстве и о родителях.
Я родился в заполярном городе Игарка Красноярского края. Это северный город, находится в Заполярье, зона вечной мерзлоты. Мои родители, папа Юсупов Касим Камилович, мама Менделя Абдулхаевна, как молодые супруги, молодожены переехали из Самарской области в этот город на север, потому что их отправляли работать туда. Папа как раз вертолетное училище закончил. Мама закончила медучилище на фельдшера. И вот их, как молодых специалистов, туда направили. Вот они переехали туда в далеком 1971 году. Папа летал на вертолетах, на Ми-4, потом на Ми-8. Работал в аэропорту. А мама работала фельдшером в медпункте аэропорта. Мама там проверяла состояние пилотов, диспетчеров. Вообще как выступала как медик в аэропорту. Mm-hmm. Вот они работали в аэропорту. Я... средний ребенок, у меня старшие, младшие братья. Рос как обычный советский мальчишка, был октябренком, пионером, ходил на секции спортивные, на кружки. И также папа меня брал с собой на работу. То есть, когда были полеты, я иногда к нему приходил на работу, он меня брал с собой прямо в кабину вертолета. И я с папой катался. То есть папа работал, там какие-то грузы перевозил, полеты выполнял, я сидел вот в кабине и видел, как он работает. Вот я с детства полюбил авиацию, видел, как папа работает, вот как-то полюбил небо. И с детства вот эта мечта стать пилотом, она как бы вот на протяжении вот всего моего детства, юности, она была со мной.
Ну, у вас такого выбора, наверное, профессии в детстве не было, потому что уже было предрешено все.
Ну, я о другой профессии даже не думал. Когда меня спрашивали, кем хочешь быть, я всегда говорил, что хочу быть как папа. Пилотом вертолета Ми-8.
Дамир, я знаю, что путь в небо ваш был очень такой непростой. Расскажите, пожалуйста. Не сразу все получилось, да?
Ну да, получается, на севере мы жили до 1993 года. Мне было 16 лет. Переехали, когда в стране были сложные времена, Союз сюда распался. И родители приняли решение вернуться домой, выйти на пенсию, вернуться домой. А многие, кстати, с севера уже уезжали, потому что работы не было, все закрывалось. Я к тому моменту закончил 10 классов, и когда переехали в Сызрань, поступил в 11 класс, и там один год учился в Сызрани. И когда мы проходили медкомиссию, когда призывники в военкомате, вот я проходил когда окулиста, я так неудачно его прошел, что мне написали зрение там не 100%, а похуже. Вот написали мне эти данные в медицинскую карточку. Вот я, конечно, понял, что что-то не то, забил тревогу, начал там витамины пить, гимнастику для глаз делать, там таблицу эту выучил, строчку на всякий случай. И уже когда пришел после 11 класса забирать документы с военкомата, чтобы отнести в летное училище для поступления, а мне врач сказал, что у тебя вот на предыдущей проверке зрение было не очень хорошее. Вот, а я как-то с этим смирился, надо было как-то какую-то настойчивость проявить, усердие, сказать, давайте проверим. Хотя, в принципе, я на зрение никогда не жаловался. Я в школе сидел всегда, на последних партах, всегда все видел, и жалоб-то у меня не было. И вот мне когда сказали, что нет, книжку мне не отдали, все, я расстроился как-то, ушел в себя, никому ничего не сказал, эта мечта, она как в сторону ушла. Потом поступил в юридический колледж после 11 класса, потом 2 года в армии служил танкистом в танковых войсках. Потом после армии в университет юриста поступил, потом женился, семья, дети. Ну, в общем, все пошло вообще в другом направлении. Как бы мечта моя отдалилась, тем более уже время прошло, потому что раньше были ограничения для поступления в летное училище до 23 лет. И вот когда мне 23 года исполнилось, я уже понял, что все, поезд ушел и уже практически об этом не вспоминал. Хотя, конечно, небо меня авиация волновали. Я всегда интересовался авиацией, самолетами, там, фильмы про авиацию там смотрел. Там. Потом интернет, когда я появился, на Ютубе ролики начал смотреть, там, в общем, так интересовался авиацией, но понял, что уже мечта моя не осуществится. И себя в том корил, немножко винил даже в том, что как бы быстро сдался. Попробовал повторно поступить, как-то побоялся чего-то, в общем, не попробовал.
Ну, а все-таки что произошло? Почему вы все-таки решили реализовать вот свою мечту детства? Какой толчок был? Что случилось?
В нулевых годах стало возрождение авиации. Значит, стали опять открываться авиакомпании. Если в 90-х был упадок во всех отраслях, в том числе в авиации. Закрывались авиакомпании, летные училища закрывались, специалисты уходили на землю. То есть были сложные времена, то в нулевые годы опять началось возрождение. Увеличился авиаперевозки, пассажирские, грузовые. Летные училища стали возобновлять прием. И была большая нехватка пилотов. Был дефицит пилотов, потому что авиация развивалась, а без пилотов ни о каком развитии речи не могло быть, потому что все-таки пилоты – это люди, которые управляют самолетами, и без них никак. И после того провала был большой дефицит. И летные училища сняли вот эти возрастные ограничения для поступающих абитуриентов. Практически брали вот это ограничение. То есть вот это был первый, да, скажем так, первое условие, да. Потом появился интернет, я говорил, тоже вот какое-то вдохновение у меня появилось. Я читал электронно, ну, уже в интернете там книги какие-то про авиацию, смотрел ролики про самолеты. Потом начал читать условия для поступления в летное училище. Как-то вот опять новое у меня появилось вдохновение. А потом еще сходил на авиашоу в Сызрани. У нас имеется единственное в России вертолетное военное училище. И каждые 5 лет на юбилейные года, с момента создания училища юбилейные там, то есть, и там устраивали различные авиашоу, там прилетали пилотажные группы, транспортные самолеты, вертолетчики, там пилотажные группы. И я как-то в очередной раз ходил, как-то вдохновился. И во мне это все сразу загорелось, вот опять, тем более лето было. Все, принял решение, ну, попытаюсь, то есть решил успокоиться, потому что я чувствовал какую-то неудовлетворенность от себя, думаю, надо все-таки попробовать. Если получится поступить, значит, мечта моя сбудется, я стану пилотом, летчиком, как и мечтал. Если не получится, значит, я буду спокоен в том, что я предпринял, сделал все, что от меня зависящее. Ну, а если не получится, значит, уже, как говорится, судьба. Но зато я буду уже спокоен, не винить себя, не буду себя винить, когда буду уже там в таком зрелом или старом возрасте, что я побоялся опять, там не попробовал. Вот я попробовал и так вот поступил в 32 года, стал курсантом летного училища.
А свой первый полет хорошо помните?
Свой первый полет, да, помню хорошо. 6 марта 2013 года, как раз день рождения моего старшего брата. Это был самолет Ан-2. После того, как мы уже прошли теорию, сдали экзамены, прошли тренажерную подготовку. И были ознакомительные полеты. Ну, то есть я сидел с левой стороны, инструктор с правой стороны. Он отпустил штурвал и говорит, давай пробуй. То есть зима, помню, самолет Ан-2 на лыжах. И вот я видел землю, и вот так вот управлял самолетом влево, вправо, вверх, вниз. То есть вот это чувство, то, что ты управляешь самолетом, летишь. Эмоции, конечно, вот, радость того, что наконец вот это все воплотилось, что ты в небе летаешь и управляешь самолетом.
Ну, говорили себе внутри, в душе, чего же я раньше не добивался этого? Были какие-то вот такие чувства?
Нет, таких чувств не было. Была радость от того, что все-таки это получилось. Такие вот хорошо, что именно сейчас это произошло.
Ну, и, конечно, то, что случилось 15 августа 2019 года, наверное, это только можно в страшном сне у пилота быть, да, вот этот случай. Он до сих пор как-то... Вы сильно переживаете вот те события, которые произошли?
Ну, со временем, конечно, все успокаивается уже. Но вначале, конечно, переживал. Первые дни, первые месяцы. Возвращался мысленно в тот полет, анализировал действия свои. Да, конечно, это такое событие, которое крайне редко происходит и оставляет, конечно, след в душе, конечно же.
Ну, вот в предыдущих своих интервью я слушал, когда вы говорили, что, конечно, все эти случаи, они отрабатываются на тренажерах. Ну, такое, знаете, у меня сложилось впечатление, что, ну, ничего такого не произошло, это как бы такая обыденность. Это все-таки в силу такого вашего характера мужественного, спокойного, или вы особо не любите свои эмоции на показ выдавать?
Ну да, конечно, эти действия мы отрабатываем на тренажере каждые полгода у каждого пилота. Это в программе такое, 2 дня подряд, по 4 часа мы отрабатываем на тренажере действия в различных аварийных и нештатных ситуациях. То есть есть программа определенная на проведение тренажера, ты готовишься к нему, сдаешь зачеты сначала, а потом заходишь вот в эту большую капсулу, которая на стойках находится, со вторым пилотом или с коллегой. И тренажер представляет собой такую кабину, где датчики, все переключатели, мониторы, то есть один в один, как настоящая кабина, визуализация есть, то есть ты видишь, что происходит снаружи. Сзади сидит инструктор, и он по программе нам включает различные полеты, отказы техники, такие как пожар двигателя, отказы различных систем, например, там гидравлические системы, отказы там инерциальные, навигационные, то есть заходы на посадку в различных условиях, в метеоусловиях, на различных аэродромах, горных, то есть отрабатываем все эти ситуации, прерванный взлет и так далее. Но когда ты на тренажере все это делаешь, ты понимаешь, что ты на земле, ты к этому готов, и все-таки эмоциональное состояние, оно намного проще, чем когда это происходит в полете. Потому что, столкнувшись в полете с этой ситуацией, конечно, это было неожиданно, не как на тренажере, когда ты ждешь, да, случилось все неожиданно, и вот этот все-таки психоэмоциональный всплеск, он был, и поэтому что-то мы сделали по инструкции, а что-то вообще сделали не по инструкции, отошли от нее. То есть действовали по ситуации, использовали те навыки, которые у нас до автоматизма были отработаны, и где-то вопреки инструкциях даже.
Но ведь это реальный полет. Да, это ведь все произошло за очень короткий промежуток времени. Вы только взлетели.
Да, это произошло практически на взлете сразу.
Дамир, а вот ваши действия, вот эти вот события, они легли в какие-то, может быть, учебные материалы, какие-то пособия, вот этот ваш опыт?
Нет, они учебные пособия не легли, потому что мы, я говорю еще раз, повторюсь, что мы действовали не по инструкции, а вообще-то надо действовать по инструкции. Поэтому они никуда не легли. Они легли только в основу фильма. Вот, потому что производитель, он тратит большие средства, большие затраты на обучение пилотов, на программу, на эти инструкции, чтобы надо действовать по инструкции. Но не всегда действия по инструкции, они дают положительный результат. Вот я считаю, что действия именно так, как мы действовали, вопреки инструкциям даже где-то, да, у нас получилось, а пускай не сохранить самолет, повреждение получилось значительное, но сохранить жизнь пассажиров и экипажа.
Но это самое ценное, это даже бесценное, я бы сказал.
Ну, я согласен, я спокоен, я сплю спокойно, и мне не стыдно за то, что в результате вот этого происшествия все остались живы, и никто не погиб, никто сильно не пострадал. То есть я спокоен, сплю спокойно.
Нет, это, конечно, большой подвиг, это самое главное, то, что вы спасли столько жизней. Скажите, пожалуйста, а как пассажиры реагировали вот в этот момент на борту? Что происходило?
Ну, во-первых, я видел видео того полета, которое снимали пассажиры в протяжении этих всех 93 секунд полета, и там еще даже больше было на начало разбега. То есть в полете было все спокойно, никаких криков паники не было. Потом я разговаривал уже с пассажирами после этого случая, я говорю, как вообще спокойно было. И вот разные пассажиры мне говорили, что кто-то вообще не понимал, что происходит, кто-то уже успел заснуть, потому что ранние были, но люди всю ночь не спали. А самолет-то длинный все-таки, а вот этот шум все-таки был в районе двигателя, это где крылья находятся в середине салона. Поэтому те, кто понял, они, конечно, напряглись, в окна стали смотреть, там за руки стали держаться, браться, кто-то молиться начал, кто-то переглядывался, кто-то понял, кто-то не понял. Но, в принципе, ситуация была такая, что люди понимали, что что-то происходит не так. Потому что, во-первых, двигатели работали так вот, звук был непонятным. Во-первых. Во-вторых, самолет не набирал высоту стремительно, как это происходит при обычном взлете. То есть самолет набирал высоту, потом начал снижаться. Потом были толчки вот эти от неустойчивой работы. Вот, как вот резкие толчки вперед-назад, вперед-назад. Свет моргал в салоне, потому что электрика у нас забита на двигатель, и от оборота двигателя, соответственно, зависит вот от постоянства тока. То есть лампочки моргали, вот это вот непонятное движение самолета. И в панике не было, но люди просто внутренне переживали все это. То есть вот так вот. И, но на самом деле пассажиры действительно не знали, не предполагали, что будет выполнена посадка, в отличие от нас. Даже бортпроводники не знали, что случится посадка, потому что они сидят, тоже пристегнутые на своих местах во время взлета, и у них окошки маленькие, они даже не могут посмотреть, что происходит. Они, пассажиры даже обладали больше информации. Некоторые пассажиры видели больше, даже чем бортпроводники, и никто не знал, что будет выполнена посадка, в отличие от нас, пилотов, которые непосредственно были активными участниками этого события, потому что мы видели, во-первых, что происходит, видели в иллюминаторы, да, видели приборы пилотажные, то есть мы видели, какая высота, какая скорость, видели бортовой компьютер, который сигнализировал о проблемах с двигателями. То есть все это мы видели, и мы уже когда выполнили определенные действия, то есть сценарий был такой, что мы как отрабатывали на тренажере, при отказе одного двигателя мы планировали вернуться на аэродром, предварительно выполнив определенные действия, доложив диспетчеру, там, встав в зону ожидания, выполнив действия, рассчитав дистанцию, там, принять решение, там, проанализировать ситуацию и выполнить посадку. Да? Мы это планировали. Но в итоге поняли, что самолет у нас высоту не набирает, перешел в горизонтальный полет и пришел на снижение. То есть какие-то действия по возврату аэродрома у нас вообще не получились, потому что самолет просто терял скорость и высоту и начал снижаться. И вот единственное решение было это посадить перед собой в поле. То есть вот мы понимали, что сейчас уже будет посадка, что как-то переломить ситуацию не получится. И мы это видели. Я осознавал, что сейчас будет пассажирам неприятно, будет такая жесткая посадка. И как бы они вот пассажиры могут испугаться и почувствовать дискомфорт. Но никаких мыслей, что сейчас будет гибель, там, что мы умрем, не было. Никаких вот мыслей, как некоторые говорят, да, когда в жизни происходит такая ситуация критическая, да, когда смерть рядом, там начинает жизнь картинками перед глазами бежать, да, прошлое вспоминается, или наоборот замедляется, медленно начинает течь, все замедляется там. Или там папу, маму вспоминают, родственников, детей. Такого тоже не было. Я хоть и верующий человек, да, но про Бога тоже вот не вспомнил в этот момент. То есть мы были заняты анализом ситуации, вот, перерабатывали вот эту информацию, которая шла от бортового компьютера, ну, то есть от приборов, то есть переваривали, осознавали, это все анализировали, но никаких вот посторонних мыслей не было, потому что голова была другим занята. С этим большим потоком информации, причем противоречивой. Вот с этими эмоциями вот, старались, пытались, и вот так вот самолет снижался плавно, и вот весь полет 93 секунды от взлета до посадки, вот управляли самолетом, перед посадкой убрали шасси, убирали крены, чтобы не было посадки на какое-то крыло, и вот плавно старались посадить самолет. Вот так выполнили посадку на кукурузное поле.
Дамир, а какая-то связь с пассажирами вообще осталась у вас?
Да, значит, во-первых, после того, как выполнили посадку, пассажиры там, спасибо бортпроводникам, эвакуировали их безопасно, быстро отвели их на безопасное расстояние. Вот. И потом уже, когда первое время еще, когда не было ни спасателей, никаких служб, то есть мы, когда все пассажиры эвакуировались, экипаж тоже эвакуировался, я вышел уже, ну, спустился, обошел самолет, и с некоторыми пассажирами мы разговаривали, они спрашивали, что случилось. Он сказал, птицы попали, вот так и так. Вот. И вот первое общение было около самолета. Ну, с некоторыми я общался. Потому что многие пассажиры уже ушли к дороге. Вот. И потом мы с ними встречались уже на съемках фильма с некоторыми пассажирами, с частью пассажиров. И наиболее активные пустили листочек, где были записаны фамилии, отчества и телефоны. И создали потом впоследствии группу в WhatsApp, в чате. И вот мы в этой группе иногда общаемся, какие-то вопросы там касательно фильма, касательно годовщины этого события. Да, связь есть. Но, опять же, не со всеми. У нас на борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В этом чате где-то человек 60-70 где-то есть. Ну, потому что, во-первых, людям в тот момент было не до записи, да? То есть у людей был стресс, шок, паника. Но не все попали вот в этот чат, потому что, ну, не все данные свои оставили. Тем более люди там не только с Москвы и области, там люди, ну, кто-то из других регионов, там, из далеких регионов страны. Но, тем не менее, поддерживаем связь, кто там есть, да, общаемся.
Дамир, а как после вот этих событий сложно было снова вернуться за штурвал?
Ну, конечно, волнение было, потому что все-таки этот полет, хоть и все считают, что это чудо произошло для экипажа, ну, для проводников, для нас, для меня это все-таки был негативный опыт. Потому что мы всегда отрабатываем наши действия так, чтобы любой полет, любой отказ, какой бы ни был, мы все-таки заканчивали на аэродроме. То есть возвращаться в аэропорт и выполнять посадку на взлетно-посадочную полосу, но никак не на поле или на воду. Да? Поэтому это был негатив, это был все-таки какой-то стресс, переживание. И первый месяц не удавалось выполнить полет, а его хотелось выполнить, потому что хотелось этот негативный опыт закрыть обычным нормальным полетом. А у нас не удавалось выполнить, потому что, во-первых, была реабилитация, отпуск был, чтобы восстановить силы, поправить здоровье. Приглашали на различные мероприятия. Такое, была медийность большая от этого события, поэтому не удавалось выполнить полеты. В итоге, конечно же, все это пришлось оставить, потому что я летчик, я пилот, должен летать. Мне была назначена медкомиссия, психологические тестирования, тренажер. И где-то чуть больше, чем через месяц, я выполнил первый полет с инструктором, ну, с командно-инструкторским составом. То есть проверяли мое психоэмоциональное состояние, мою профессиональную подготовку. Вот. И на самом деле я хоть и волновался, но когда я зашел в кабину, я успокоился, и как будто бы не было этого перерыва. То есть было волнение действительно перед полетом, потому что летчику надо летать, поддерживать свой уровень подготовки. Потому что когда долго не летаешь или перерывы, кажется, что как будто ты какую-то связь потерял с самолетом, что что-то забыл. Но на самом деле у нас уже все до автоматизма доведено, что когда вот в кабину зашел, как привычное дело, да, как будто бы не было этого перерыва. Вот так вот все, начал летать, все. И до сих пор летаю, продолжаю полеты в той же авиакомпании, в той же должности.
Наверное, кабину самолета вы знаете лучше, чем, может быть, даже дом свой.
Да, да, так и есть. Потому что дома отсутствуешь, что-то уже где-то забываешь, где что лежит. Вот. Кидаю в кабину, во-первых, она маленькая, там все на своих местах. И если так взять, например, да, на самом деле я в командировке нахожусь больше, чем дома. Потому что у нас такой разъездной характер. Разные маршруты, разные рейсы, даже самолеты разные, но кабина-то у всех одинаковая. Поэтому в кабине более привычно уже, скажем так.
Ну вот, Дамир, та, наверное, известность, которая так неожиданно на вас свалилась, вы, наверное, устали от нее. Как вы вообще переносите?
Ну, когда все это произошло, конечно, было очень тяжело, потому что я не был к этому готов, и к этому нельзя быть готовым, потому что спортсмены, артисты, они к этому, к медийности, к популярности идут постепенно, осознанно. А здесь вот живешь, работаешь, никому не нужен, и в какой-то момент сразу становишься всем нужным. Я поначалу вообще не понимал, что от меня нужно журналистам. Потому что, во-первых, это случилось, это, ну, как бы жизненное потрясение. И так тяжело. Тут тебя еще люди по-доброму, да, даже по-доброму. То есть было внимание людей, писали в соцсетях, там тысячи сообщений, звонили, приглашали, да. Ну, даже вот положительные эмоции были, даже от этого уставал, не говоря уже о том, что нужно было давать какие-то интервью, что-то говорить и так далее. Вот, и к этому надо быть готовым, конечно же, да. Но поначалу было тяжело, на самом деле. Хотелось просто куда-то уйти, спрятаться, чтобы оставили в покое. Потому что, ну, хотелось как-то спокойствия какого-то. Я не привык к такой медийности. Люди, кто-то наоборот хочет там какой-то медийности, знаменитости, известности, там, да, идут сами туда. Тут вот наоборот хотелось вообще подальше спрятаться, укрыться. Вот. Но со временем, во-первых, ажиотаж прошел, другие новости появились, да, другая новостная повестка. И уже как-то научился немножко фильтровать, уже научился себя правильно вести с журналистами. Там, потому что все-таки, несмотря на эту медийность, на общественную вот эту признательность, я, во-первых, у меня такая же работа осталась, мне надо работать, уделять время работе. Во-вторых, у меня семья, я также муж, отец, есть домашние дела. Вот, и я не могу разрываться, да, быть только вот ездить по этим мероприятиям. Поэтому вот, как бы я работал, занимался домашними делами, но и в какой-то момент стал уделять, конечно, вот этой общественной работе. Тем более статус Героя России предполагает участие в различных мероприятиях патриотической направленности, встречи со школьниками, студентами. Тут сейчас вот как-то уже успокоилось. Есть свободное время, да, от работы, да. Встречаюсь, когда есть желание, когда есть время, какие-то мероприятия ходят.
Ну, семья, наверное, гордится вами. Все-таки Герой России получали из рук президента это почетное звание.
Да, семья гордится, родители, братья, родственники, знакомые, конечно же, там дети, жена, конечно. Ну, это гордятся, да, ну, во-первых, я их, скажем так, сын, брат, отец или муж, да, то есть хоть спрашивают, как вот быть, как у жены спрашивают, да, какого бы жены героя, она говорит, я выходил замуж, не за героя, а за него, как за мужчину, там, то есть, во-первых, я для них родной человек, вот, ну, а то, что вот это звание, конечно, мне этим гордятся, и приятно, да. Поддержка какая-то есть с их стороны. Спасибо.
Да, Дамир, и совсем скоро на экраны выйдет фильм, который создан по этим событиям. Принимали активное участие в создании фильма? Как в этой сфере вообще попробовали себя? Какие впечатления остались от этого участия?
Ну, полтора года назад я познакомился со съемочной командой режиссера Сарика Андреасяна. То есть мы познакомились, встретились, я им рассказал свою историю. Они заинтересованы. Ну, они знали ее, в принципе, просто хотели от меня это услышать. Рассказал свою историю, пути в авиацию, детство, тот случай. И они как-то воодушевились, вдохновились и обговорили детали. И был написан сценарий. Я его прочитал, вроде все устроило. И потом летом прошлого года уже начались съемки этого фильма, и я там участвовал в качестве консультанта. То есть, во-первых, как вот, то есть там будет актер играть именно Дамира Юсупова. То есть какие-то моменты консультировал больше не жизненной истории, а именно детали того полета. Потому что я был непосредственным участником, и какие-то моменты из авиации тоже подсказывал, потому что люди не авиаторы и далекие от авиации, им тяжело, да, что-то воссоздать, чтобы было меньше вот этих ляпов каких-то, и поэтому я консультировал, в принципе, какие-то авиационные вопросы и помогал пилотам действия в кабине, то есть что сказать, какую команду подать, какой переключатель включить, как рычаг двинуть, там, куда посмотреть и так далее, потому что это важно. Вот я участвовал в консультанте, но я участвовал несколько дней в съемке, хотя консультации длились долго, но непосредственно участие на площадке я принимал там 2-3 дня. Именно что, когда съемки были на тренажере, вот когда в кабину мы снимали этот полет. Вот, и потом, конечно, я какие-то правки вносил, там смотрел фильм, дополнял и так далее. Вот, потом мое участие вот в этом было.
И в завершении нашей программы я хотел спросить у вас, что бы вы пожелали юным ребятам, у которых есть какая-то мечта, но не всегда удается реализовать ее?
Это хорошо, когда есть мечта. Мечта должна быть у каждого ребенка. Я бы пожелал стремиться воплотить эту мечту, но стремиться не просто в мыслях, а в действиях. То есть, если человек хочет кем-то стать, например, да, ну, раз я летчик, я про летчика, да, нужно, конечно, хорошо учиться, позаботиться о своем здоровье, оставить вредные привычки. И когда уже будет какие-то шаги, да, по воплощению мечты, даже если будет какой-то отрицательный результат, не сдаваться, не предавать мечту, а пытаться еще раз, потому что если в случае неудачи, да, у человека, это он получает какой-то, пускай это отрицательный результат, но это тоже опыт. В следующий раз он будет сильнее, будет мудрее, будет больше знаний, и человек обязательно добьется своей мечты, если он будет более настойчивым. И результат даже будет лучше, чем если он как-то неосознанно, да, в первый раз там легко поступил, да. А если он будет добиваться, то, конечно, результат будет намного лучше. И поэтому нужно идти за мечтой, прилагать к этому все усилия и, конечно, полагаться на Всевышнего обязательно, потому что он помогает, это поддержка в любом случае, и всегда человек верующий, он всегда добивается в жизни, как он полагается на Всевышнего. Поэтому я считаю, что нужно вот именно действовать обязательно нужно, двигаться вперед к мечте.
Дамир, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам и всей вашей семье крепкого здоровья и мягких посадок в родном аэропорту, чтобы всегда в вашей семье, в душе царили мир и благодать.
Спасибо вам. Слушателям я тоже желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой. Спасибо.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был российский пилот гражданской авиации, герой Российской Федерации Дамир Касимович Юсупов. До новых встреч. Храни вас Бог.